Мы продолжаем дальше эту тему. Мы в прошлый раз учили Сдом, да? Авраам и Сдом. Да, Авраам и Сдом. Ну, основная идея, которую мы сказали, там сказали несколько идей, но как бы то, что касается вот этого, да, что он сказал так, что все, что есть в мире, да, все, что есть в мире, это как бы Творец создал для того, чтобы были орудиями для человека. Келим, да? Келим. Келим — это значит орудие для человека. Это все, что есть в мире, это орудие для человека. Вопрос для чего? Вопрос, что такое вообще келим? И что такое разрушение келим? Это он здесь разбирает, поэтому это довольно интересно. Мы, может быть, немножко рассмотрим на этом примере, значит, он как бы входит в эту тему само по себе. Швирата келим, есть такое понятие швирата келим. Он здесь дает несколько моментов. Беседер, да? В любом случае, это то, что по-простому, это то, что мы сказали, что все, что есть в мире, это келим, да? Келим, орудие, орудие. Это понятно. В принципе, мы видим это в жизни, что все, что есть в этом мире, оно дано для использования человека, да? Или как бы человек это использует, да? С одной стороны, для различных своих целей, это мы видим просто, да? Ну, в материальном мире так это видно, да? Что человек использует различные вещи для своих целей. По идее, не только это, сама по себе суть природа – это клей, орудие. Это тоже понятно, да? Сама суть, потому что что такое то, что есть какие-то материальные вещи, какие-то объекты, какие-то материальные, да? И они, значит, ну, во-первых, из них можно делать любую вещь, ну, как бы использовать. Их всегда можно использовать для разных вещей, да? Но не только это. А любая материальная вещь, она сама по себе... да, не имеет внутри себя причину, да? Как бы мы видим различные процессы в мире природы, правильно? Процессы, да? И скажем по-другому. Мир, когда мы смотрим хорошо, каждый объект в мире природы, он играет какую-то роль. Вот если мы смотрим на мир хорошо, да? На первый взгляд он кажется такой иралаш, такой, да, хаос. Начинает изучать мир и видит, что каждая вещь, у нее есть свое место в мироздании, в природе. Да, каждая вещь, каждая пташка, каждый там, я знаю, камень, каждое это. Да, ну с камнем мы, может быть, не очень-то видим эту вещь. Но с разными вещами мы видим, да? Что, ну, за все эти истории, что если вдруг где-то там уничтожили каких-то насекомых, так у меня умерло, уничтожили, да, исчезло это, и в конце концов превратилось в пустыню, да? То есть мы видим эту интересную вещь, но по себе цель мироздания, нет лишних вещей, каждая вещь, она имеет смысл какой-то. Какой смысл? Оно как бы играет какую-то роль. Какую роль? Роль играет обычно как средство для достижения какой-то. Что такое роль? Для того, чтобы мир мог функционировать, нужна там, чтобы была эта пташка, этот крокодил, этот тигр и так далее. Тогда мир функционирует так, как он есть. Да? То есть он играет как бы определенную роль в мироздании, это же вещь, правильно? А какую роль? Чтобы мир функционировал нормально. Это ответ недостаточный, потому что сразу возникает вопрос, зачем мир должен функционировать нормально, зачем это, да? И тогда мы приходим к идее цели. Для какой цели? На самом деле цель не находится в мире природы. Это то, что мы знаем, да? Не будем сейчас это входить, но мы когда-то подробно разбирали эту вещь. Точно так же, как причина у всякого орудия, есть цель, для которой он предназначен, как человек сделал молоток для какой-то цели, да, чтобы что-то сделать. Вот эта вот цель, даже когда он эту цель он использует в этом мире, но само использование, да, то есть он этот молоток делает для того, чтобы там забить гвозди, но сама идея, зачем мне нужны эти, там, даже там построил дом или какую-то табуретку, или еще, зачем? Чтобы человек это использовал. Сама идея использования – это идея духовная, в принципе, не материальная. То есть он как бы материально делает действие, но обратно зачем это нужно? А вот это вот зачем, она не находится в природе, да? По идее. И точно так же, как цель не находится в природе, точно так же и причина не находится в природе. В принципе, цель и причина, мы когда-то разбирали, это одно и то же, да? Или как бы связаны между собой вещи. Как бы причина – это, в общем-то, цель в потенциале. То, что еще не выполнили. Для какой цели я это делаю? По какой причине я делаю какую-то вещь, скажем, тот самый молоток? По той причине, что мне нужна вот эта вот цель, которую я хочу добиться при помощи этого молотка, да?
Значит, природа – это между причиной и целью.
Между причиной и следствием. Причина и цель, они находятся... в духовном мире не находятся в природе, их нет. Нельзя найти причину для молотка. да, то есть, да, причину это... Для любой вещи нет здесь, почему все это сделано, почему, для чего, почему и для чего. Нет у нас ответа в мире природы, но в мире природы у нас есть орудие, мир природы сам по себе орудие, да, то есть, чтобы из причины прийти к следствию, из причины прийти к цели, надо спуститься в мир природы и сделать какое-то действие. При помощи природы я привожу цель, причину к цели. Мы сказали, причина – это как бы цель в потенциале, что когда я сделаю какое-то действие в мире, то я приду к цели, да? С другой стороны, наоборот, цель – это воплощенная причина. В принципе, та же самая причина, только она уже когда воплощена, это уже становится целью, да? Есть там еще более глубокие эти, мы сейчас не будем в это входить, да? Соф Масеба Махшават Хила здесь начинается, да? Начало действия, мысли, конец действия, мысли, начало, сейчас не будем входить это. Но пример простой, если мы смотрим на машину. Машина, я знаю, ведет там врача, там, я знаю, лечить человека, да? Я, исследуя машину, могу все определить, зачем там нужна каждая деталь, какую роль играет каждая деталь, да? Но я не могу понять никогда, исследуя только саму машину, структуру машины, как она работает и так далее, процесс, материальный процесс этого, да, явления, то есть с точки зрения как бы научной, рассматривая машину, я могу только понять то, как она работает, но не могу понять почему. Почему машина это выехала и для какой цели она едет. Это не могу понять, да? Исследуя саму машину. То есть для этого я должен выйти из машины, да? Поэтому наш мир, он тоже как бы некоторая машина. Причина его, я не могу ее увидеть, но я могу видеть, как мир функционирует, да? Но в любом случае, одну идею мы видим всегда, что все, что есть в мире, оно играет какую-то роль. То есть оно является орудием. Вопрос, для чего? Этому приходит говорить нам здесь Тора, что для чего? Для того, чтобы человек мог выполнить свою роль определенную. Эта роль, эта цель... Она не материальная, не находится в природе. А это, каким образом из нематериального приходит к духовному, мы не будем сейчас в это дело входить, да? Но само, чтобы понять эту идею. Поэтому мы говорим, что, в общем-то, всякая материальная действительность – это всегда орудие, килим. Да, всегда это килим, орудие, орудие для… Оно всегда. Вопрос, на что я использую, для того, для другого, для третьего и так далее. О, теперь идем дальше. Говорит он, здесь он разбирает некоторый вопрос, который мы, нам тоже нужно понять. Швирата килим балия, разрушение килим при поднятии. Да, что в принципе идея разрушения килим это одна из основных идей в понимании мироздания. Она в принципе глубока до бесконечности. Да, сама идея, что такое разрушение килим. Естественно, мы не сможем войти в все эти вопросы, но хотя бы что-то, что он это, да, то, о чем он говорит, можно будет разобрать.
Если есть поднятие, разрушение килим, значит, есть и спуск
разрушение? Конечно. Это дальше он говорит. Есть разрушение килим при поднятии, есть разрушение килим при спуске. Мы всегда говорили обычное разрушение килим при спуске. А сейчас он говорит, как бы при поднятии, значит, тоже интересная вещь сама по себе. Это как бы здесь наоборот, новая вещь именно в этом, а не это. Да? Ну, попытаемся разобраться, насколько это возможно. Да? Да. Ишнам кама килим ша адам яхоли штамешбэм лишем лето руханит. О, так он и говорит, что есть несколько орудий, килим, которые человек может использовать для своего духовного поднятия. То есть, в принципе, идея, здесь она также говорит, в чем цель этого мира, да? Быть орудием человека для чего? Быть орудием в руках человека для чего? Для духовного поднятия человека. Только эта цель, нет другой цели, да? Что такое духовное поднятие, мы обратно не будем сейчас входить это, да? Ну, то есть, не причина, она как бы вы, да, чтобы человек что-то при помощи этого... Мы что-то в прошлый раз говорили, одна из причин этого, да, этого мира, что человеку дает орудие для того, чтобы он мог заслужить награду Творца, да? И чтобы он мог постигнуть Творца, да, как бы через мир человек может постигнуть, что есть Творец. Значит так, в любом случае, килим, они что? Разные, причем есть много разных видов, килим, который дает человеку орудие, чтобы подняться в духовном, своей, этой, да? В духовном поднятии. А килим и штаним лифит даргат абудото. И вот эти вот килим, они меняются в соответствии с уровнем его работы. То есть это не постоянная вещь. Человек родился с какими-то орудиями определенными, то, что ему дано, и то, что есть в мире. Иной раз и эти орудия для чего? Для того, чтобы он выполнил свою работу. В зависимости с тем, какую работу он должен выполнять, или на каком уровне он находится, или на каком уровне находится его работа, то тогда нужен разный килим, разное орудие. Это понятно, да? человек, который делает какую-то определенную функцию, ему нужно келим. Если функция меняется, или, да, или может быть он продвигается в выполнении функции, то есть какая-то часть его задачи он сделал с одними келим, для продолжения своей работы, да, ему нужны другие орудия, чтобы выполнять, и так далее. Это понятная вещь, да? Также он говорит с человеком тоже. Лифамим гам мидбатлим кшемагили даркаше эйнло от 40 бэм. Иногда бывает, он говорит, что эти келим аннулируются в тот момент, когда он уже доходит до уровня, что они ему больше не нужны.
Это он отталкивается от материальности, когда...
И человек выполнил какую-то задачу. В простоте это можно понять, да? У него есть какая-то задача. Эта задача требует несколько этапов. Каждый этап есть свои келим, свои орудия. В тот момент, что он выполнил какой-то этап, прошел какой-то этап, теперь нужны ему новые келим. Что со старыми келим? Они аннулируются. Простая материальном мире мы тоже это видим, да? Но также это и в духовном. Как-то в духовном это интересно, может быть, разберем, да? Значит, что когда человек выполняет какую-то свою работу, и он доходит до какого-то определенного уровня, то келим у него меняются. Что значит меняется? Старые он аннулируются, а новые, наверное, появляются, или он получает их и так далее, да? Лимашан, он берет пример. Тинок мизарзиму то ли льмода ли дэзэшим автихимлум им таким батэва. Им таким амадбэ. Ребенок, он, да, хотя чтобы он учил Тору, правильно, чтобы он учился хорошо, да? Ну, лень и так далее, да? Так ему предлагают что? Обещают за какие-то сладости или там монету, деньги, да, что-нибудь. Подарок какой-то, правильно? Да, то есть вот эти вот сладости или там, да, то, что ему обещают, да, подарки, это в принципе, что это такое? Это келим для того, орудие для того, чтобы он мог добиться каких-то успехов учебы. Правильно? Для ребенка это в данном случае сейчас клей. Теперь, нар йо тергадол мушхиму туалидей цюрея каводши ело им цлиэх балимудо. Значит, тот, кто постарше ребенок, сладости уже ему не помогают, чтобы учиться. А что ему? Дают другие келим, какие, что ему уважение. Ему начинают говорить, кого вот какой ты будешь хороший, важный, умный, все будут к тебе так хорошо относиться. Или просто, когда он преуспевает, так его уважают, когда они преуспевают, так не уважают. Так значит, это уважение, оно как бы важно это, да? В данном случае это вот качество уважения, оно является сейчас для него кли, для того, чтобы он мог продвинуться в своей этой, да? То есть это как бы помощь такая, при помощи которой он это. Вааз авдаха шаватам шалим цима кадмим батлёкелим. То есть получается, что когда уже парень более взрослый, да, не ребенок, а чуть постарше, ему дают, значит, это уважение сейчас, это кли для поднятия. Теперь, а предыдущие келим, они уже аннулируются, они уже не играют роли. Да, не то, что же вам такие, у них нету, да, вам таким, что это кому-то их сладости, да? Сладости, где мы предлагали до этого сладости, а сейчас предлагают уважение, да, так эти, значит, келим, которые до сих пор были, они разрушились, да? Вигим я воли даргат лимуд лишма, аз батель гамашев лишма шелякаводы, что мы ж мы теперь, если он продвинется дальше и дойдет до уровня учения, то, что называется учение Тора лишма, во имя Творца, что ему не нужно тогда, и не учит Тору из-за подарков, и даже не из уважения. А почему? Потому что он понимает важность этого, да, идеи учения Торы, важность служения Творца. И это то, что его толкает. То есть это как бы его толкает, это причина для его этого, да? Теперь ему не нужны посторонние какие-то, да, орудия для того, чтобы он приблизился, чтобы он учил Тору. Получается, с этого момента, значит, ему уже эта идея уважения тоже не нужна. Он учит Тору во имя Творца. Улямши, да, значит, что получается? Получается, что сейчас у него, да, то, что было до сих пор, он получал подарки или уважение, что это, как мы называем это? Учение Торы шело лишма, не во имя Творца. Учение Торы не во имя Творца. А сейчас он начинает учить во имя Творца. Теперь, это не во имя Творца очень важно, мы когда-то разбирали, да, это вещь, учение Торы не во имя Творца, очень важная вещь, потому что без этого человек не может продвинуться дальше. То есть, в принципе, ясно, это могут спросить вопрос, как так, что это значит за учение Торы такое, что приходит человек, ребенку дает подарки, или это дает уважение и так далее, так что же он учит Тору, для чего он учит Тору, для того, чтобы это, да, Но на самом деле мы это говорим не так. Это правильно, что человек должен учить во имя Творца. Это по-настоящему учеба. По-настоящему учеба — это то, что человек учит во имя Творца. Нет сомнений в этом. Да? Я могу сказать, более того, мы когда-то учили эту вещь, да? Если помните. Более того, то, что он учит не во имя Творца, она не засчитывается как учеба Тора. Да? А как же тогда это, да? А на самом деле, но это не значит, что не во имя Творца оно не должно быть. Потому что это орудие, потому что чтобы прийти к во имя Творца, нужно не во имя Творца. Миток шило лишма, ба лишма. Миток шило лишма, ба лишма. Невозможно без во имя Творца, да, прийти к во имя Творца без того, что это. Так что получаем, что цель основная — это учение Тора во имя Творца. Орудие прийти к этому — это шило лишма, не во имя Творца. Поэтому в этом смысле она важная вещь очень. И тогда она получает также святость, как орудие. Да, орудие, которое служит святости. Получает святость, мы говорим, в храме были орудия, которыми выполняли это, да? Жертвоприношение, духовное, да? Служение Творцу. И они тоже, да, делали святость служения Творцу. И, а эти орудия, они тоже имеют свою святость, естественно, да? А мы тогда разбирали Нефеш ха-Хаим. Нефеш ха-Хаим приводил здесь больше. Он говорит так, что на самом деле учение Торы не во имя Творца, которое придет к во имя Творца, это не совсем так, как мы сейчас объяснили, что из не во имя Творца приходит к во имя Творца, хотя это тоже правильно, да? То есть мы обычно это понимаем по-простому, что человек вначале учится не во имя Творца, и постепенно он приходит к тому, что во имя Творца, да? То есть в этом подходе тоже есть вопрос, потому что на самом деле для того, чтобы из не во имя Творца пришло к во имя Творца, надо, чтобы в не во имя Творца было немножко во имя Творца тоже. То есть у человека должно быть стремление, когда человек учит из-за какой-то выгоды, учит Тору, он, если он учит только из-за этой выгоды, и больше ему ничего не нужно, то здесь нет никакого перехода от не во имя к во имя. Да?
Он никогда не придет?
Нет. А он придет только тогда, когда на самом деле он хочет учить Тору, потому что это желание Творца. Но сам по себе он бы не смог, у него нет сил, и тогда он пользуется какими-то внешней помощью, как там, подарками или еще чем-то, уважением, чтобы это, да? Но тогда вот эта вот часть, которая не во имя Творца, у него маленькая, то есть во имя Творца маленькая у него обязательно есть, да? Так это во имя Творца, но в конце концов приходит к не во имя, во имя Творца маленькая, со временем становится больше. А не во имя Творца все становится со временем меньше, когда, да, это как бы идея перехода от не во имя Творца к во имя Творца, да? И только таким путем нет возможности другой прийти к, да, к во имя Творца. Может быть, есть еще, мы посмотрим дальше. Да, это понятно. Но Нефеш ха-Хаим говорит по-другому. Даже когда человек учит Тору не во имя Творца, не может быть, то есть по-настоящему не во имя Творца, так как, ну, свято, в святом смысле, да? То тогда получается обязательно, когда он учит Тору, он иной раз входит в сугию, да, иной раз он забывает про уважение, про деньги. Да. Когда человек учит, он вроде почему учит так, чтобы, да, в какой-то момент он забывает, есть там мгновение в учебе его, что они во имя Творца 100%. Да. И вот эти мгновения Тора, они на самом деле очень важны. И говорит Нефеш ха-Хаим, из не во имя приходит во имя, имеется в виду, что когда человек учит Тору из-за какой-то выгоды, в этой учебе Торы есть некоторые мгновения во имя Творца. И вот это называется из не во имя приходит во имя. Из общей шило лишма приходит лишма, то есть эти мгновения очень важны. И вот эти вот мгновения, они во имя Творца по-настоящему. Из-за них он получает награду. То, что не во имя Творца, за это он не получает награду. А вот за те мгновения он получает, они обязательно есть. Поэтому сказано, что даже когда не во имя Творца человек получает награду, но не за выгоды он получает. Он получает то, что он учит ради Творца. Просто когда человек учит не ради Творца, а там есть только мгновение ради Творца, тогда награда маленькая. Почему маленькая? Потому что таких мгновений несколько в его учебе. Но они дают ему основную награду. Когда он учит все во имя Творца, так это уже награда огромная, велика здесь, да? Как бы идея очень интересная, да? Ну, в принципе, две стороны эти правильные. Это понятно, да? Получается, мы приходим здесь это, да? Значит, что... да, и получается, что когда он учит во имя Творца, приходит на уровень во имя Творца, то тогда орудия не во имя Творца аннулируются. Они ему не нужны больше уважения и так далее, он на них смотрит просто, да? То есть человек, когда понимает важность учения Торы, то тогда как к нему относится, из-за этого оно не играет для него роли. Потому что само по себе это была выдуманная вещь, до этого тоже такое воображение, да? Значит, она аннулируется. Получается, что здесь... Килим эти килим аннулируются. Улян швирата килим козо и тикунам. Однако, о, и это называется тоже разрушение килим. Только разрушение при поднятии, да? Он поднимается по духовному уровню и разрушается килим, потому что они ему уже не нужны. Потому что он их уже использовал по назначению, теперь приходят ему уже другие килим на другом уровне, да? Говорит он здесь, от этого вот разрушения килим на самом деле не называется разрушением, называется исправлением килим, тикун килим. Да? Шеликах нусру ли азор ли адамба водато отшилует старехла ему, потому что для этого они были созданы. Это не называется разрушение килим, как мы обычно понимаем, а называется исправление килим. Почему? Корова была создана для чего? Чтобы на ней миссу делали, тфилин делали из ее кожи, чтобы кушали кошерное мясо в субботу, что там жертвоприношение в храме приносили и так далее. Когда она использована для этой цели, же зарезали, она аннулировала, что теперь с ней, с коровой? Корова выполнила свою роль, и поскольку для которой она родилась, тем самым она получила как бы определенную святость, как орудие для этого, да, в этом смысле. Да, да, поэтому это называется, это не разрушение килим, а исправление, то есть, используя килим по назначению, это называется исправление, а не разрушение. Только после того, что он использовал, все, их не нужно, потому что это, да? Это понятная вещь. Это как бы идея очень интересная, что он здесь говорит. Киван шиба адам лемида зо азы сигам гам килим тахритам ниткину. Точно так, и поскольку человек дошел до этого уровня, он сам выполнил свою роль, то тогда и килим, который он использовал, орудия, которые он использовал, тоже выполнили свою роль, и они также пришли к своему исправлению. И так как человек пришел к своему исправлению, то есть также они тоже пришли к своему исправлению. Да, это понятная идея. Пойдем дальше. Это значит, теперь, вопрос был он в том, если вы помните, с Мелех Содом, да? В чем была идея Мелеха? Здесь он задает вопрос очень сильный. Это мы сейчас пытаемся задать. Мы тогда что-то спросили этот вопрос, да? Сейчас пытаемся разобраться, в чем здесь вопрос. Да? В чем идея? Что с этим понятием килим здесь, в принципе, это дело связано. Авраам Авину Амар. Аремоти еди Эляшем. Да? Это мы спросили. Что он хотел сказать здесь? Да, Лемасе здесь... Да, Аремоти еди Эляшем. Значит, что мы сказали? Что когда этот пришел к нему Мелех Содом и говорит, что это Непи, да? Это... Где он ему сказал? Тенли анепи швархуш кахлыха. Правильно? Дай мне людей, а имущество оставь себе. Так он пришел, ему сказал, да? То есть Авраам спас имущество, и его тоже, и Лота, и также это... И людей там вы из... Да. Так он говорит, знаешь что, людей дай мне, моих. Действительно, он попросил его как бы. Да, ясно, что все принадлежит тебе. В принципе, ты ему имеешь право оставить по закону себе. Да, но он попросил эту вещь. Говорит ему, это что он сказал. Отвечает ему Авраам. Поднял руки свои, аремоти аделешем. Поднимаю я руки свои или Творцу. Что я такое поднимаю руки свои Творцу? Да, Раши говорит, это язык швуа, клятва, да? Поднимая руки свои, что это значит? Кель Ильон Конешамаем Варец. Поднимая руки свои к Творцу, ну, Творцу, который приобретает, да, что вся земля и небо его, да? Что именно? То есть он как бы клянется здесь, он клянется. Им михут вац рохналь им иках миколя шарлыха. Значит, если я возьму что-либо, то есть я не возьму у тебя ничего. То есть как бы он клянется ему, что ничего он у него не возьмет. Даже одну нитку, да, за шнурок, чтобы завязывать ботинки, это тоже не возьмет. Не только людей не возьмет, и имущество не возьмет, и вообще ничего себе не оставит. Только что? Только те, которые, значит, часть тех, которые вместе с ним были, которые лезер, да, как мы разбирали, они, значит, получат это, да? А он, значит, ничего не берет. И здесь вопрос, в принципе, что сказал здесь Авраам? Что он имел в виду? Почему нет? почему не возьмется это имущество? Вопрос, да? Почему он так говорит, я должен клясться, я не возьму ничего? Что он хотел сказать здесь?
Чтобы он не сказал, что ты обогатил меня.
Чтобы, да и так, как он говорит дальше, да, чтобы ты не сказал мне, чтобы ты не сказал, они жаждут Авраам, я обогатил Авраама. Ну так что? Так теперь Авраам говорит, я не хочу, чтобы ты это сказал. Что он хотел добиться тем самым?
Чтобы он все получалось.
Чтобы получать, ну так что, что значит, как бы, придет Мелех с дома и скажет, я обогатил Авраама. Ну так что? Авраам обидится, как так, ты меня не обогащал, Творец мне давал. А я не хочу, чтобы ты даже говорил мне об этом. Почему нет? В чем проблема? На первый взгляд здесь непонятно, в чем здесь, да, что он хотел. На первый взгляд понимаю так, по-простому, кто хочет прочитать, он так поймет. Чтобы, да, что такое злодей, да, я не хочу, чтобы ты говорил про меня, что ты меня это. То есть, почему? Уже получается, что как бы я тебе обязан. А я не хочу быть тебе обязан. Даже больше того, чтобы ты мне не говорил. Не только, чтобы ты не говорил про меня. Не идея того, что будут говорить народе, да? А получается так, что я воспользовался имуществом этого злодея. И если я воспользовался имуществом злодея, значит, он участвовал в моем этом, да? Теперь я не хочу быть его. То есть, если я получил его, я как бы должен быть благодарен ему, правильно? Если кто-то мне что-то дал, я должен быть какие-то благодарен. И не хочу быть благодарен ему. Почему нет? Могли бы сказать, знаешь что, почему не хочешь быть благодарен? Потому что, да, это как бы само по себе отрицательное качество. Человек один, если понятие такое, да, мы тоже когда-то разбирали, что есть люди, которые не хотят... Лорацедо, как это?
Замеси.
Да, лорацедо. Да.
Быть обязан.
Лорацедо вопимха, как на иврите говорят?
Не хочу одолжения.
Не хочу от тебя одолжений. Почему? В принципе, это кажется отрицательно. Не хочу от тебя одолжений. Почему нет? Один человек хочет помочь другому, а тот говорит, знаешь, что я не хочу принимать. Почему? Потому что мы когда-то разбирали это, берущий, дающий, что если человек один сделал одолжение другому, то получается, этот первый, он чем-то обязан ему. Это значит, когда-то он должен будет отплатить, а он не хочет. Это в основе неблагодарности, в принципе, идея неблагодарности, да? Человек не хочет быть обязанным, чтобы не быть, да, не хочет получить добро, чтобы не быть обязанным это. Мы когда-то говорили, что одна из идей дающей, это иногда берущий, он становится дающим. Почему? Потому что когда он берет, для чего он берет? Для того, что, да, когда человек, иной раз человек берет для того, чтобы сделать добро другому человеку, чтобы тот был, мог дать что-то, да?
Как же тогда делать добро? Он скажет, ну ты не хотел, теперь я не хочу. Этот захочет ему добро сделать это. Он говорит, а я же тебе тоже предлагал, ты отказался.
Да, правильно, тогда будет это, да, это проблема. Ну, в принципе, это одна из вещей, что человек, иной раз он делает добро, когда он берет. Может быть, даже ему не нужно. Но он берет для того, чтобы сделать хорошее ощущение тому, кто дает, чтобы дать ему, возможно, быть дающим. Что в конце концов, в следующий раз он сам сможет ему дать добро, и тому тут не сможет отказаться, скажем так, да? Или еще что-то, да? Но в принципе, само по себе, когда, если нет каких-то других причин, да? Когда приходит человек и говорит, я не хочу у тебя брать, чтобы не быть тебе обязанным, это в принципе идея эгоизма. Он, в конце концов, не хочет давать ему, поэтому он сейчас не берет, правильно? Он сейчас не берет, не потому что он берет, потому что он такой праведник, а почему что он не хочет потом давать? Так это эгоист, правильно? То есть не хочу быть тебе должным. Если, кроме того, есть разные там, я знаю, могут быть причины другие, но это другой разговор, да? Приходит здесь Авраам, на первый взгляд, получается, он как бы говорит эту же идею. Я не хочу быть тебе обязанным, так получается, правильно? Ну, а он явно не был эгоизмом, мы знаем. Да. Так, да, надо понять, что же он имел в виду, зачем он так сказал. Какая причина, почему, что он имел в виду. Это то, что здесь Радость разбирает, очень интересно. Он разбирает это с точки зрения того, что мы объяснили, сейчас пытаемся понять. Авраама вину амара ремоти яди эляшем, ядуша ядайна пхината килим. Да, что говорит Авраам? Я поднимаю руки, да? То есть это как бы клят, это да. Объясняет, ну что значит поднятие руки? Руки это килим. Понятие килим, да, руки, потому что руками человек делает и так далее, да, руки это понятие орудий, да, кеядайм клипиола, потому что руки это орудие для действия, да, человек делает дела это, потому что когда, это, когда человек говорит о, о орудиях своих, да, это прежде всего о руках, правильно? Аремоти яди эляшем перешёш Авраама вину и вет кил килав коль медотавли тикунам. Теперь говорит он, то, что он сказал, что я поднимаю руки к Творцу, это не просто выражение, а он говорит, руки показывают на килим, орудия. Все мои орудия направлены к Творцу. Это то, что он сказал. Что это значит, все мои орудия направлены к Творцу? Это значит, что на самом деле, когда мы говорим о человеке и весь мир, все, что есть в мире, это является орудием для его деятельности. Не только то, что есть в мире вокруг человека, но также то, что есть внутри человека. Это понятно, да? Ну, тело это понятно, что является орудием для человека, чтобы выполнять то, что нужно, да? Все силы телесные тоже это является орудием, правильно? Различные качества, которые он получает от рождения, тоже являются орудием. Различные качества, хорошие качества и плохие качества. И то, и другое является орудием для него выполнения своей роли, да? Хорошие качества нужны для того, чтобы он их использовал для добра. Плохие качества даны ему для того, чтобы он их переборол. И тем самым, да, переборол, тем самым достиг той самой, наверное, своей задачи. Так значит, качество это, да, приходит Авраам, говорит, все мои орудия направлены к Творцу, то есть я их довел до совершенства. И это, значит, идея была у Авраама в принципе, что Авраам, он достиг особого уровня, у него была идея служения Творцу уникальная, своя особая, в отличие там от Ицхака, что Ицхака была другая, мы еще поговорим о нем, да, Яков по-другому, Авраам по-другому. Как он, какая задача человека в этом мире? Ну, прежде всего, служение Творцу, перебороть Ецер ара, правильно? Должен довести свою внутреннюю суть до совершенства. Что это значит? Каким образом можно довести до совершенства? У него есть хорошие качества надо совершенствовать. Да, улучшать еще больше, да? Это его задача. Плохие качества, вопрос, что делать с плохими качествами?
Переворачивать их в хорошие.
О, можно сделать плохие качества, аннулировать. Чтобы они не мешали. Они мешают делать хорошие вещи. То есть, так я их подавляю, как бы. Там есть плохие качества. Я воюю против них. Что значит воевать против них? Разрушать их. У меня есть какие-то слабости, какие-то желания к разным вещам. Так я работаю над собой, чтобы осознать, что это желание, это глупость, это иллюзия, это я не знаю что, это ненужная вещь, никакой пользы, наоборот, это далеко от истины и так далее, чтобы это желание... Эта слабость перестала на меня влиять. Это значит аннулировать это желание, да? То есть эта война называется война с Ецер ара, правильно? С Ецер ара, перебороть Ецер ара, аннулировать его. Кто вел такую работу? Ицхак. Мы когда-то разбирали, будем разбирать эту вещь, да? Ицхак это было, или разбирали даже. Ицхак, идея работы у него была, это называлась Ираат Ашем. Он был Ираат Ашем, страх перед небесами. Это основное качество Ицхака и то, что гвура это сила. Что такое, когда человек нужен? Кто такой сильный человек? Гибор. Эйзо гибор? А гувера лицо, как там? Да, тот, кто перебарывает свой Ецер ара. Это гибор. Из чего это исходит? Ират Шамаем, страх перед небесами. Да? Это в принципе гвура, сила, гвура. Гвура это перебороть, самое трудное это перебороть самого себя. Это самое трудное. Для этого нужно действительно надо быть богатырем. Гибор, да? Гибор это богатырь, да?
Так почему он сила. Отказался?
Теперь это, да, Ицхак шел таким путем, потому что его основная суть была Ират Шамаем, и он, значит, он аннулировал свои яцера, у него не было яцера вообще. Он его аннулировал, это Ицхак. Потом он стал как ангел в конце концов, да? Авраам шел другим путем, Авраам за хесед. Да, милосердие, он шел другим путем. Он делал так, что он не аннулировал Ецер ара, сразу на свои слабости и плохие качества, а что делал? Использовал их для истины тоже. То есть поставил их на служение святости Всевышнему. Как ты говоришь, перевернуть из хорошего в плохое. Да. Да? Что это значит? То есть плохие качества из них сделать хорошими. Что это значит? Это значит не подчинить их служению истины и святости. Несмотря на то, что они плохие, он послует, да, это, и он их и подчиняет служению Творцу. Это то, что Авраам. да, его это, то есть он не уничтожал, он не аннулировал Ецерара, а исправлял их, то есть делал их, заставлял их служить добру. И это называется исправить эти качества. Да, это за исправление. То есть они, качества все у него были, те, которые, да, разные. Ецерара у него был, но он был у него слугой, был в подчинении, а не властвовал им, как у нас. У нас Ецерара властвует нами, да, иной раз может пробудиться и так далее. Человек теряет рассудок и начинает, там, не знаю, все, что делать, да, не то, что надо. А у него как бы оно было подчинено. И это то, что он имеет в виду, все мои орудия направлены к Творцу. То есть как бы я их исправил. А вопрос, как можно подчинить, как можно использовать плохие качества для служения Творцу. Да? Ну, есть много разных путей, мы когда-то тоже разбирали, нет? Ну, в простом смысле объясняется, как это. То, что мы только что Лишма, не во имя Творца, человек там, я знаю, ему где-то приглашаю с кем-то, хочу учить Тору и так далее. Ставлю какие-то пирожки там или что-то, чтобы вкусное, приятное, кафе вкусное, чай вкусный и так далее. Да, так как это помогает, приближает и так далее. А что, это как бы на простом уровне. А так, в принципе, как это? Это интересная вещь, мы когда-то учили, где-то в другом месте Родесер объясняет эту вещь. Что на самом деле, что значит, что у него было такое подчинение Ецерара служению Творца. Что когда у человека пробуждается Ецерара, то что происходит обычно? Оно его тянет за собой. И человек хочет идти за Ецерара, правильно, это его желание. И тогда он начинает бороться против этого. Да, нет, да, нет. В какой-то момент, тоже интересно, что говорят мудрецы, что в тот момент, когда он боролся с этим, то есть как, были у него какие-то мгновения, что он думал, а может быть я пойду. В эти мгновения он раша, так написано. Мгновение, что он хотел, он не пошел за этим, он переборол его, но он же хотел. Это была претензия ангелов по отношению к людям. Так, вот,
отношение к кому?
К людям. Потому что ангелы пришли к Творцу и сказали, как ты им даешь Тору. У них же там Ецерара. Что значит Ецерара? Ну, у злодеев понятно. А те праведники, которые... Правильно, что они праведники, они пошли за Ецерара. Но у них же была такая вамина, они же хотели идти за Ецерара. То они только перебороли это, да? Только когда человек хотел идти, это тоже злодей. А как ты можешь хотеть идти за плохими вещами, да? Ну, так обычно это у людей. У людей обычно есть какое-то плохое желание. Так он хочет за ним идти, да, оно его тянет, да? Авраам исправил эту идею. Как он сделал? Что когда появляется желание Ецерара, для него это являлось знаком о том, что вот и в этом он сейчас должен делать работу. Когда у человека, у нас там, да, у таких, да, праведных людей сегодня пробуждается Ецерара, да, так он как бы его тянет за собой, так он перебарывает его. Да, то есть вот это само перебарывание, это его служение Творцу. Когда у Раама пробуждался Ецерара, он знал, что если у меня сейчас появилось какое-то желание к чему-либо, значит вот здесь я еще не дошел до совершенства, здесь я должен сейчас сделать какое-то служение Творцу. Это, да? Получается, что он его использовал для этого. То есть Ецерара у него не мог привести его к тому, что у него появлялось желание для Ецерара. Это нет, да? То есть он не понимал, у него не появлялся этот самый момент, как мы говорим, сегодня у человека приходит Ецерара, так у него появляется желание за этим, так он, да, только перебарывает это. У него так не было, оно не пробуждало у него желание. Но когда оно пробуждалось, он понимал, что сейчас вот это то, что он должен делать, в этом направлении работать. То есть каждый раз Ецерара показывал, в каком месте, в какой области он должен работать, что он должен делать, какие это, да. Это называется использовать Ецерара на службе у Ецератов. И в этом смысле он исправлен. То есть все свои качества его были, да, исправлены, в смысле служили ему для служения Творца. Добрые качества для хорошего, плохие качества для того, чтобы быть знаком для того, где делать хорошие поступки. Да, это понятно. Это, что он говорит, и эта идея, то, что он говорит, я поднял руки свои. Да? Руки, это значит к Творцу, имеется в виду, все мои орудия направлены к Творцу. Да? Викварам Рухазаль Шишлимым Ецерара. Это что сказано, мудрецы говорят, что он Шишлимым Ецерара. Как это Ишлим? что он с ним согласился, ну, как это с ним шли, ну, не знаю, договорился с ним, да? Пируши, коля стат ецер, лой тает слоба гедер отцом и шейфа, эля раба и шарут натинат маком ля вадат ашем. Вот так это говорит, что каждое пробуждение ецера у него не было как желание к плохому, а было как пробуждением, как возможностью для служения Творца. А, у него сейчас ецерара, да. А, сейчас у меня ецерара, сейчас я могу начать служить Творцу. Потому что когда нет ецерара, то какая же служение Творцу? Служение Творцу – это переворот ецерара. А нету, что делать? Так вот, сейчас появился, так вот сейчас я могу служить Творцу.
Вы хотите сказать, что ецерара он только для того, чтобы подтолкнуть человека в нужном направлении, что ему в данный момент... На чем нацелен?
У Авраама так было.
У Авраама, у всех остальных.
Так должно было быть в идеале, наверное. В наше время, возможно, это по-другому немножко, мы не на таком уровне. Так хотя бы перебороть его, это тоже перебарывать его. Но без ецерара невозможно служить Творцу, это понятно. Только перебарывая ецерара можно служить Творцу.
То есть без ецерара это ангел.
Это не человек.
Да,
если не человек, человек это ецерара, если не человек, это ецерара, не человека. Как нишама, как душа без тела. Душа без тела, это, да? То в коле бегедерацун, шейфайля, раки, шарут, натина, мы сказали. Да, без этого. Теперь, и вот теперь, с этой точки зрения можно объяснить его слова, то, что он хотел сказать с дому, царю с дома. Царь с дома это была полная противоположность. То есть он был, качества его были очень плохие, и не только то, что они, ну, у всех людей есть хорошие и плохие, да? Но эти плохие качества, они стали основными у него. То есть прямая противоположность у Авраама. Если у Авраама плохие качества, или как там, да, Ецерара служил для Ецератов, то у него наоборот Ецератов служил для Ецерара. То есть все, что он делал, даже если он делал какое-то доброе дело, только для того, чтобы удовлетворить свой Ецерара. То есть он был полная противоположность. Точно так же, как Авраам был человек хеседа, милосердия. В идеале, точно так тот же был неблагодарный в идеале. И это мы видим, говорим, там, как, в чем мы видим. Авраам шел на войну, да, освободил людей, освободил имущество, да, за это. Приходит, значит, возвращается это. Что должны были ему сказать, прежде всего? Ну, он знал, что он ему хотя бы людей он ему вернет, иначе бы он не просил бы у него, да? Так должен был первое поблагодарить его, прежде чем ты начинаешь с ним говорить. Он же твоих врагов сейчас, расправился с ними и, в принципе, спас тебя от самых разных вещей. Что должен сказать первое? Благодарность. Прежде чем ты еще говоришь с ним о чем-либо вообще, о бизнесе, я не знаю, что. Благодарность. И мы видим Малкицедек, так и сказал, в прошлый раз разбирали. Малкицедек пришел и говорит ему, благодарил Авраама. Ты такой, такой и так далее. Что с дом? С дом приходит сразу ему. Людей возьми себе, людей дай мне, а имущество оставь себе. Подожди, скажи шалом хотя бы. Что-нибудь. То есть это неблагодарность полная. То есть качества у него плохие, да? Приходит Авраам, объясняет здесь Рабдессер интересную вещь. Приходит, значит, он и говорит ему это, да? Авраам понимал это, когда тот ему так обратился, сразу понял, в чем проблема. Он понял, что у него ецерара, то есть у него полное несовершенство внутри его, то есть, да, качества очень плохие, и они властвуют, плохие качества властвуют им. Теперь что? Теперь получается, да, и он, поскольку он Авраам, он медат ахесед, милосердие, так у него сразу пробудилось желание помочь ему. Как ему помочь? Да? Что, ну, первым может помочь то, что тот ему просил, да, дать ему людей, оставить имущество, да, в принципе, это имущество его, Авраама, да. Но тогда он скажет, я обогатил Авраама. Почему он это скажет? Потому что он, по сути, своей неблагодарный. Это единственное, что он увидит, потому что в рамках своих качеств, что он скажет? Он обогатил Авраама, неважно, но он скажет что? Что он обогатил Авраама, что Авраам ему что-то должен. Тем самым эта мера неблагодарности укрепится у него еще больше. И тогда отвечает ему Авраам, ничего я не возьму, все мои направленные к Творцу, ничего я не возьму. Почему? Чтобы у тебя это чувство благодарности не пробудилось еще больше, и ты не опустился на уровень еще больше. Так в этом он хотел вам помочь.
Неблагодарность.
Неблагодарность,
да? Почему так за него разволновался Авраам?
Авраам, это мы увидим дальше. Почему он молился за царя с дома в конце, мы потом это видим. Это требует объяснения, но мы еще, надеюсь, дойдем до этого. Медат Авраам.
Может, потому что там Лот был, я не знаю.
Не-не-не, это уже после Лота. Лот имеется, надо было убрать, взять. Лот это ему освобождение.
Он молился до Лота.
Правильно, но он молился за само. Не молился, чтобы вытащить Лота, а молился, чтобы спас, да, чтобы сохранить царя с дома. Мы тут вернемся к этому вопросу еще. Дальше.
Потому что он думал не о себе, а о других.
Это его качество милосердия. Он шел на весь мир. Хесед, на весь мир он это, да? Милость, не знаю, как на русском это говорят точно. На весь мир он шел и хотел их пробудить добро. Добро ко всем, у него не было это была его суть. Добро ко всем. Есть здесь более глубокая идея, которую мы разберем дальше, да, потом. Но в принципе, по-простому это, идея добра, это была его суть. Внутренняя. Она была развита на таком уровне. Есть люди, которые рождаются добрыми, да? У них есть другие вещи, которые это, да? И так, это, а у него это было не только так, он родился с этим, с сути своей. Он также развил эту сторону до совершенства.
Безмерно.
Да. И говорит он, это был ответ здесь. Ло иках мимха клум, ким ло аасе каэн. Асти шеер мидата натила гам кен лумар шеасита литова. Что если я это сделаю, то тогда останется у тебя это качество натила, то есть эгоизма, что ты придешь и скажешь, я его обогатил. А так, если он ему отдаст все, ну трудно ему, он обязан какую-то пробудить, капля благодарности должна у него возникнуть, пробудиться у этого. Когда у человека пробуждается капелька благодарности, это уже какая-то ему помощь, нет? Да. Немцаша Авраама Алава Шалом Раба Мелекс Дом Увейт Вишакуба Медотава Раот в них миру Рухамавалав Шарацалилам Доми Дотова. Он хотел его обучить хороших качеств. Хотел воспитать его, это уж он хотел. Хотел помочь ему. Поэтому он говорит. Не потому, что он имел в виду, как мы подумали вначале, что как бы не хочу быть обязанным тебе. Не поэтому. Если бы это помогло бы царю с дома, чтобы стать лучше, он бы взял. Но поскольку это приведет к тому, что тот станет еще хуже, так он не взял, чтобы наоборот, чтобы ему помочь. Без этого, да? Пойдем дальше. Шверата Келим Алида Ерида. Сейчас мы переходим на вторую. Это то, что мы объяснили, да, Келим. Его орудие, то есть внутренние качества человека тоже орудие, да? Они даны для человека для того, чтобы выполнить какую-то свою роль, да? Выполняет эту роль, значит, поднимается в духовном смысле, и тогда меняются келим, да? Они, в принципе, исправляются, они разрушаются. Но есть другая сторона. Есть келим, орудия разрушаются при падении. Это другая вещь, сейчас мы посмотрим, что это, в принципе, по-настоящему и называется разрушением келим, да? Разрушением орудия. Да, амнам к моши есть швирата келима ляде алиявы текуншим и ватлим бамаши и гилю тахлитам кен есть швирата келима ляде ерида. Значит, точно так же, как есть разрушение килим при поднятии и исправлении, точно так же есть разрушение килим при спуске, то есть когда человек грешит и становится хуже и хуже. И тогда тоже есть разрушение килим. Кен есть швирата килима ледей ереда, в уши ецерара говер кольках отши и в шарлиштамеш бамидот от лелия, в алькена мидот нишбарот вины и поход. И это как это? И если ецерара, да, что когда человек ецерара приводит человека к греху, в принципе, для чего был ецерара? Это был кли, орудие для того, чтобы человек при помощи него усилился, переборол его, стал сильнее. Человек поддался ецерара, да, согрешил. В принципе, этот ецерара не выполнил своей роли, то, что должно было от него, да? Это называется, это в принципе всякий грех человека, это разрушение тела.
Что?
Разрушение орудий.
Это при спуске, да?
При спуске, да. Теперь уже оно не играет роль. Ну, в ецера есть много разных сторон, потому что это тоже отдельно остальные занавесы, если время разбирать эту вещь, да? Что здесь много тонкостей есть, да? Что, естественно, ецера пробуждается человеку с какой-то одной вещи. Или человек если у человека есть пробуждение к святости, к хорошему. Но иной раз у человека есть пробуждение, но это не использовано. В следующий раз уже это пробуждение не работает. нужно другое пробуждение.
Не понял, когда они работают?
Иной раз у человека вдруг он просыпается утром, у него пробуждение сделать. Сегодня я буду все, с этого момента я просто царь. Да? И что его привело к этому? Какая-то ситуация, какое-то понимание, какая-то вещь, да? И он не пошел за этим. А, не обратил на это. Ладно, завтра, не сейчас, все, да, пришел. В следующий раз придет к нему то же самое событие, оно же его не пробудит. Это что называется, что если сделал грех и повторил его, то становится ему разрешенным. Ну, связано немножко с этим делом, да? То есть половина, ему нужно другое, тогда есть другое, тогда. То есть он как бы не использовал то, что было ему для того это, да? И наоборот, в принципе, да, Ецарара каждый раз приходит к человеку с каким-то это, да? И в принципе то, что он приходит ему с каким-то да, соблазном определенным, да? Человек должен был перебороть этот соблазн, и тогда бы он исправил бы его. Но он не перебарывает его, и тогда уже этот соблазн, он как бы приходит на другой уровень. Сюда приходят к нему другие соблазны намного проще, чем это его соблазняет. То есть как бы меняется
то даже. Если он не поднялся на этот уровень?
Да, не поднялся на тот уровень, который он должен был быть. Да? В любом случае, идея спуска человека в духовном, что он становится хуже и хуже, это тоже разрушение келим, разрушение орудий. Надо понять, в чем идея. Это мы сейчас поймем по-простому, как он объясняет, но постараемся понять это больше, насколько это возможно, да? А валькена медот нишборотвенный поход. И тогда что? И когда человек точно так же, как он, поднимаясь, он аннулирует эти орудия, точно так же, когда он спускается, они тоже разрушаются, эти его качества, или те вот орудия, которые разрушаются, и обращаются, переворачиваются. Мува басфарима душим, ремез ледовар, выхоши хальпней теом. Есть намек на это в книгах, что то, что сказано, хоши хальпней теом. Тьма над бездной. Тьма над бездной, то, что написано, берешься. Софей тивот килим. В конце конечные буквы это килим. Орудие.
Конечные буквы чего?
Выхоши хальпней теом. Конечные.
А, конечные. Выхоши,
ну, килим это, в принципе, Вихоших альпней теом. Если посмотришь, да?
Чему вы сказали вот это вот?
Вихоших альпней теом.
Чему там песня?
Четыре слова.
Не, почему?
Четыре слова. Конечные буквы слова келим. Орудие, да? То есть тьма над бездною, там четыре слова на иврите. И конечные буквы слова келим, орудие. Говорит не случайно. Почему? Кикшадам йореда датеом, аз нимшахалав хоших бамаши килав хозрим литовау. Что когда человек спускается по своему уровню, то есть доходит до глубины, бездны мы это называем, да, до низости, то тогда килим его разрушается и превращается в товау. В хаос и беспорядок, да, то что хаос и беспорядок. В хоших альпней теом, да, да, и это что там было то-во-во, это что рассказывает, да?
Тоже. Смотрите, адмы переходят то-во-во.
Келим переходит то-во-во, то есть разрушение келим, это в принципе. Надо понять, что здесь разрушение келим, может быть, потом сейчас понять, но в общем, хочу идею объяснить, да? Значит, когда человек делает нарушение, разрушаются его келим. То есть те возможности, при помощи которых он мог подняться, они у него теряются. То, что он мог, да, то есть если у него был какой-то соблазн, при помощи, что оно было орудием для того, чтобы он мог подняться, и он его не использовал один раз, второй раз, третий раз, да, после этого этот соблазн перестает быть орудием его для поднятия. Почему? Потому что он больше не может, он уже не может его перебороть. Это вещь, которую он приобрел, она сейчас является суть его природы, с которой он не может бороться. Он так говорит, я это не могу, он становится анус. Как человек привыкает к какому-то греху, этот грех становится для него разрешенным. Что значит разрешенным? Да, как сказали мудрецы, да? Что если человек делает грех и повторяет, то этот грех становится разрешенным. Первый раз он боится, ему трудно, ему тяжело. То есть угрызение совести,
второй раз. Вообще не знал, что это грех.
Нет, это другой разговор. Значит, он до этого еще не дорос. второй раз, сейчас говорю, да, второй раз, это в меньшей мере у него экзаменация, потом вообще можно, да, а потом он спросит, почему, как ты это делаешь? Ну, во-первых, скажет, это, ну, для него это можно, а во-вторых, он скажет просто, что это то же самое, я не могу иначе.
Хорошо, а через какое-то время, когда он более поднялся...
Теперь, у него есть другие, тогда у него заменяются, может быть, келим, да, как мы сказали. На другом уровне, теперь для него другие соблазны поменьше, как бы, да, с ними он должен бороться. Если он их переборит, то он снова поднимается на уровень, снова перед ним предстает эта борьба и так далее, да. А если он доходит до конца, то вообще нет никакой возможности ему подняться таким путем. Да, есть другой путь, о котором он говорит, сейчас посмотрим, да, но таким путем он не может подняться. Это значит разрушить келим, то есть у него нет в принципе возможности подняться. Есть люди, у которых нет возможности сделать чуву в принципе. Нет возможности, нет никакой этой, да? Но мы видим таких людей, нет? Как ты к нему не подойди, как ты с ним не говори, как это? Ты не можешь ему ничего, никакой святости внести внутрь, не можешь ему ничего объяснить. У него там есть разные объяснения на все, что надо, на все, что не надо. И всякие эти глупости, все не важно, ты не можешь с ним говорить вообще. Да? Для того, чтобы говорить, надо что-то схватиться. У человека должно быть какое-то орудие, на что-то схватиться. Да? Человек, который доходит до конца, теряет, он становится как тяновшинежба. Да, я не знаю, хуже, наверное. Да? То есть человек, это называется поломались келим. Нужно понять это больше, что это значит. Так он здесь объясняет. Да, это называется то-во-воу. Это что значит хочешь хакнет ом, да, и там то-во-воу. Да? Имеется в виду, значит, тьма над бездной, это значит. И то, что сказано, что земля, она пустынна, как там, то пустынна и беспорядочна, не знаю, ну, так, в состоянии разрушения полностью, да? То, в принципе, чтобы понять это больше, да, пытаюсь объяснить это больше. На самом деле, что такое идея Шевирата Келим? Вообще, это непростая вещь, сама по себе, да, одна из глубочайших основ создания мироздания. Что скажешь, что того, как был мир, возник мир наш, до этого был другой мир, который был создан и который был разрушен, да, Шевирата Келим, да? Это разрушение Келим, значит, есть много, значит, понятий, что это такое, зачем, то есть как бы не, тоже само по себе было орудие для того, чтобы возник наш мир. То есть наш мир это, в принципе, исправление того, что было разрушено. Наша идея, человек родился, когда это для того, чтобы исправить, правильно? Мы всегда можем спросить, как, для чего, почему исправлять. Ну, когда я что-то испортил, так я должен исправить, понятно. Но ведь если человек еще ничего не испортил, он все равно родился для того, чтобы исправить. Что исправить? Исправить мир, исправить самого себя. Он уже родился каким-то, с какими-то проблемами, правильно? И задача его исправлять. То есть всегда задача человека это связана с понятием исправления. Теперь, то, что связано с понятием исправления, да, почему исправление, в конце концов, я же только родился, да, а имеется в виду, что я должен исправлять первого человека, то, что он совершил, то, что это и так далее. То есть, в принципе, это работа человека в этом мире, что как бы Творец создал мир, и, да, совершенный. Но, в принципе, впоследствии этот мир, когда было снисхождение миров, в определенный момент мир... Да, мир, который он был создан, он создал, он был разрушен. Почему сейчас не будем ходить в эти, да? И разрушен на осколки на разные, да, как там это сказано, и задать, а потом был создан мир исправления. И вот этот мир исправления, он уже в конечной стадии своей относится к нам. То есть мы как бы исправляем тот мир, который был разрушен. Что там было разрушено, килим были разрушены, орудия. Что это значит, вот знаете, понятие, может, немножко, да? В принципе, в чем идея этого, да? Когда мы говорим «келим» на иврите, оно имеет два смысла – орудие, да? Один смысл – орудие, как мы понимаем, и другой смысл – сосуд. Не случайно это одно слово на языке Торы. Сосуд – это то, что получает, да? Орудие – это то, чем мы используем для разных целей. В принципе, идея сосуда тоже можно назвать «келим», орудие. Это орудие для того, чтобы что-то вместить, правильно? В каком-то смысле, да? Для того, чтобы вместить. В принципе, эти две идеи, они на это, да? Одновременно как бы играют такую роль. Если посмотреть, когда Творец создал этот мир, для чего он создал этот мир, как мы сказали, да? Для того, чтобы дать награду человеку, правильно? Чтобы дать добро человеку. Чтобы дать добро. Для того, чтобы он мог получить это добро, ему нужно орудие. То есть ему нужен сосуд, чтобы его получить. Да? Добро он не, да, почти, нужен сосуд, чтобы его получить, да? Ну, в духовном смысле сосуд, понятие, да? То есть нужны орудия для того, чтобы получить то добро, которое Творец хочет дать. Да? Или орудие, или это. Почему это так? Почему это так, да? И, в чем здесь проблема? Да? Да, и потому что когда Творец создал этот мир, как он его создал, значит, да, Творец самосовершенствует, совершенство и добро, да, бесконечное совершенство и добро, правильно? Он создал недостаток и хотел дать ему награду для того, чтобы это, да, это значит, как было в идее Творца, да? Да, мы разбираем этот вопрос в нескольких местах в лекциях, да, не думаю, что у меня будет время все это, всю структуру объяснить. В всяком случае, недостаток сам по себе, да, который Творец создал, то есть он создал ограниченный мир, то есть людей, да, с недостатком, и для того, чтобы дать им награду. Какую награду он хочет дать им? Какую награду надо дать недостатку?
Чтобы они восполнили.
Чтобы был достаток. То есть он создал недостаток, чтобы вот за это, да, восполнить. Окей, когда он заполнится, что будет с ним? Он будет совершенен, да? Достаточный? Тогда спросим вопрос, что это значит? Получается, что как бы Творец, он сам совершенство, правильно? Сам совершенство. Совершенство, значит, нет недостатка, да? Он создал недостаток. Что? Создал недостаток. Теперь, если он его заполнит, то перестанет быть недостаток. А что будет? Совершенство. То есть, он растворится в Творце.
Поднимется на уровень Творца.
Растворится, то есть вопрос, недостаток этот был в совершенстве, который был в самом, как бы, Творце, не будем говорить о Творце самом, а то, что мы говорим в совершенстве, Творец это совершенство, правильно? Этот недостаток вышел из этого совершенства. Сказано, что Творец как бы скрыл себя, сократил себя в каком-то смысле и так далее. И остался недостаток, правильно? Так этот недостаток был в совершенстве или не был до того, как он возник? Когда он заполнится, то он будет совершенство, правильно? И не будет разницы между ним и совершенством. Получается, что и до совершенства, до сотворения он тоже был. Но он не был на самом деле, потому что у него не было, он был недостаток заполненный. Недостаток заполненный. Когда недостаток заполнен всем, чему он недостает, то нет недостатка и совершенства. Но где-то там оно есть внутри совершенства недостаток в потенциале, что если не будет всего совершенства, то останется недостаток, правильно? Получается, что Творец как будто бы сократил свое совершенство в каком-то смысле. Остался недостаток. Теперь в чем награда? Чтобы заполнить его обратно. Так заполнить обратно, он обратно его не будет, он не будет существовать, он просто аннулируется. Так где здесь награда? Это вопрос, когда-то мы разбирали, нет?
Стать полным, на уровень Творца подняться.
Ну, а он станет совершенным. Так он просто аннулируется, то же самое, что было то сотворение мира. Так где здесь награда?
Это разве не награда?
А может быть, это награда ты имеешь в виду? Так зачем надо было все это создавать? А могло бы остаться все, как было до сих пор, до сотворения мира. Есть совершенство, и все, ведь этот недостаток вышел из совершенства. Творец просто как бы убрал совершенство в каком-то смысле, да? Остался недостаток. А возвращается обратно к тому, что было до этого. Так закончилось, так что зачем надо было все создавать?
Потому что человек не получил это, ну, как бы, он сделал это.
Ты хочешь сказать, что если человек заслужит это, то тогда он не просто заполнится и растворится, а он не растворится по-настоящему, останется его заслугой как личности? Или нет? И это вопрос большой. То есть на самом деле, вот эта вот идея растворится обратно. То есть когда недостаток заполняется совершенством до конца, полностью, это называется наказание, а не награда. То, в принципе, не для этого Творец создал этот мир. Это, в принципе, аннулировать обратно, как будто бы не было мира. Это, в принципе, геном. Это само наказание. Да? Что Творец хотел? Он хотел, чтобы человек смог получить добро Творца и оставаться человеком при этом. Человеком, личностью. Когда есть недостаток в мире нашем, да, каждый недостаток, он есть какая-то личность, какая-то действительность, да? Когда есть совершенство, нет этой личности. Творец хотел сделать добро в каком-то смысле, на добра понять, зачем это нужно, не будем в это входить, иначе мы обратно идем в другую эту, да? Но он как бы сделал добро, создал личность с недостатками. Теперь хочет дать ему возможность что? Быть совершенным, но без того, чтобы аннулироваться в совершенстве, а чтобы он остался личностью. Каким образом? Да? Чтобы дать ему заслугу, чтобы он мог своими силами что-то сделать. И когда он сделает своими силами, то тогда, получив награду совершенства, он не аннулируется как личность. Потому что если он получит все это как подарок, то просто был недостаток, заполнился совершенством и нет личности. То есть после сотворения мира, мир как бы снова возвращается к совершенству в конце. Но уже не так, как был в начале, и это цель мироздания. А как оно вернется? Что личность новая как бы получит совершенство, но оставаясь при этом личным, у нее будет какая-то заслуга, какое-то понятие, да? Теперь, а если человек не выполняет свою, не получает заслугу, его не жгут там в аду на этих, как не, зачем это нужно? Он просто получает совершенство, оно его заполняет, его недостаток, и он аннулируется, и это наказание. Аннулируется. Это геном, это ад, это, да? А тот остается личностью, это награда. Понятно, да? Теперь, для того, чтобы дать человеку заслугу, что это значит? Он дает ему возможность получить совершенство. Получить совершенство. Каким образом? Чтобы получить это совершенство и не аннулироваться, да? Человек должен, человек же конечный, если он получит бесконечное совершенство, он аннулируется. Нет, да, а что это? Он должен создать сосуд, чтобы получить, ну, в аллегории, машале, да, сосуд. Сосуд, чтобы получить совершенство, да? Как создается сосуд, чтобы получить совершенство? Как создается этот сосуд? Чтобы мог получить совершенство, потому что совершенство бесконечное, оно, когда в сосуд ты что-то вливаешь, если не ограничено, то оно разрушается. Сосуд разрушается, да? Будешь сливать туда без конца, оно стенки сосуда поломаются.
Сосуд должен быть ограничен.
Да. Теперь, если ты получишь только часть совершенства, часть совершенства на самом деле не совершенство. Часть совершенства — это недостаток совершенства. Остается он пустым. Да? Нет выхода. Как можно создать сосуд, чтобы внутри было совершенство, но с другой стороны сосуд не поломался? Для этого человек должен научиться давать. Мы приводили пример с того, что привез чайник, который что привел Хафец Хаим. Хафец Хаим привел такой пример. Чайник, который наполняешь, заполнился, все, больше не можешь. А если ты хочешь, чтобы постоянно наполнялся, у сосуд, стакан, ты постоянно его наполняешь, ну все, сколько ты можешь наполнять? А если ты сделаешь чайник, у чайника есть носик, из носика выливается вода, он там наполняет другие стаканы и так далее, или еще что-то, да? Он это, тогда можно не умевать, неограниченно. Получается, для того, чтобы в этот сосуд вместилось неограниченное количество этих, да?
Он должен отдавать.
Он должен отдавать, должен стать дающим. Когда человек эгоист, это значит, что он сосуд ограниченный. И если он будет заполнен совершенством, он аннулируется. Что такое аннулируется? Он разрушится. Это разрушение сосудов. Это называется разрушение сосудов. Как воду мы наливаем, в стакан вливаем неограниченно, стакан ломается. Или другими словами, он получает все, что ему не достает. Но в этот момент он перестает быть личностью. И это разрушение для, да? А если я хочу, чтобы он остался личностью, он должен создать сосуд, который может получать и не разрушается. А как получить бесконечность в конечном сосуде? Только стать таким дающим тоже, то тогда ты приближаешься к какому-то смыслу бесконечности. Несмотря на то, что ты остался конечным, Но ты связываешься с бесконечностью, по-моему, да, ты становишься дающим. Это идея всего этого мира, да, что все заповеди Торы, все построены на то, чтобы сделать человека из эгоиста, сделать его дающим. Да? Научиться быть, когда он дающий, то тогда у него есть сосуд, при помощи которого он получает совершенство неограниченно, неограниченное и неограниченное. И он не разрушается при этом.
Он становится как творец, он дающим.
Становится похожим на творца, мы сказали. Становится творец, да, он становится похожим, близким с ним, насколько можно. И это награда для него. Творец может дать ему неограниченно, без всего, без всяких заслуг. Но тогда он как бы станет, вольется в совершенство и аннулируется. То есть не будет недостатков. Не будет недостатков, все недостатки были заполнены. И поэтому это, да? И это, в принципе, разрушение, да, это называется разрушение келим, в принципе, да? Теперь получается, что первоначально, получается, что если у меня есть стакан, то я не могу, это значит, что я эгоист, да, не дающий. Такой стакан, наполняя его, он разрушается. Если же я чайник, становлюсь дающим, то тогда я получаю совершенство, оно меня не разрушает, тогда не разрушается, да? Вначале был создан мир как стакан, первоначально, да? Обратно, все в аллегории говорим, потому что это не в прямом смысле невозможно говорить, да? Был создан как стакан, и туда было дано добро, и тогда этот стакан разрушился, то есть миры разрушились, келим разрушились на осколки, но не аннулировались. Почему не аннулировались? Там было другое разрушение кели. То есть мы говорим, что кели разрушается, аннулирует, да, это да. И Творец знал, ну, зналось, по милосердию своему хотел дать возможность человеку заслужить награду это, да. И поэтому первоначально он, да, и поэтому, когда он создал мир, этот мир ограниченный, он установил такие, называются, масахим, как называются, экраны. Экраны, которые ограничивают совершенство войти в этот мир. Почему? Потому что это милосердие. Что если Творец даст совершенство неограниченно войти в этот мир, этот мир аннулируется и ничего не будет. Так это в принципе нет такой возможности войти в этот мир совершенства. Оно ограничено полностью. То, что входит в этот мир, как награда, как добро, это возможность получить совершенство, орудие. То, что мы сегодня тоже, все, что человек хочет получить, как деньги хочет, машину хочет, квартиру хочет, что это такое? Это все орудие, но человек к этому относится, как будто он что-то получает. Он же ничего не получил на своей
жизни.
На самом деле же он ничего не получил, он получил только орудие. А как же ты? А человек этого хочет. Так человек построен, что он в орудиях видит как бы получение. Потому что в этот мир единственное, что приходит, только орудие. Чтобы получить добро, а не само добро, потому что оно его разрушит. Да? Теперь, это орудие, как бы, да, это то, что приходит в этот мир. И Творец ограничил это. Ограничил это, да? Только в какой-то мере. Теперь, и возник тот самый стакан, этот мир, очень утрированно мы говорим, да? Тот самый стакан. Да? Но он был эгоист, потому что это стакан, эгоист, да? И тогда он получил добро. Не то самое добро, которое настоящее, которое аннулирует. Там Творец ограничил его, да? Но другое добро в виде орудий, возможности это, да? Но это тоже добро, которое это, да? Нужно уметь получить, то есть разные орудия это, да? Орудия, которые тебе даются, как мы сказали, качество человеку даются, хорошие, плохие, а тогда для чего? Для того, чтобы подняться. Это, то есть ты должен аннулировать свой эгоизм. То есть должен из стакана сделать себя чайника, превратить себя из стакана в чайника. Да? Но если ты стакан, у тебя нет носика, ты эгоист. И входит, ты получаешь эти килим, что ты с ними делаешь, это добро, что ты с ними делаешь? Ты используешь их для плохого, ты не используешь их для поднятия, что ты эгоист, ты же хочешь для себя, правильно?
Для себя.
Для себя. Тогда что происходит? Килим разрушаются. Это что мы сказали? Разрушение келим при спуске, то, что он объяснил здесь. Правильно? Разрушается. И это то, что произошло первоначально. Творец создал как бы этот стакан, да, мир, и дал ему добро на том уровне, на котором он мог бы получить его, да. Но поскольку он был эгоист, то есть внутри этого стакана не было носика, то есть внутри него была идея эгоизма, то есть идея получить, то стакан разрушился на кусочки. Да? И тогда началась новая история. Что такое на кусочки? Все это утрировано, все это в аллегории. Нет кусочков, нет стакана на самом деле и так далее. Да? Ну, не будем сейчас объяснять все детали, как это работает. Да? Мы не выйдем из этого. Да? Общую идею хочу сказать. Специально это сделал. Для чего? Для того, чтобы дать возможность людям получить награду. Потому что создав его стаканом, нет никакой возможности получить награду в данный момент. Да? И он дает ему, оно разрушается. Теперь, потом начинается следующая история, заново. То есть Творец как бы поднимает эти килимы, эти осколки, из них снова строит стакан. Ну не полностью, а частично. Да? Остальную часть он оставляет для человека, что человек должен дополнить. То есть он должен исправить мир, привести его к совершенству, которое было в тот момент, когда оно было создано, но уже как чайник, а не как стакан. Да? Это, в принципе, идея мира исправления. Поэтому мы говорим о мире исправления. Наш мир, он мир исправления. Какой мир мы исправляем? Тот мир, который был разрушен, когда был создан первоначально. На осколки. И мы как бы находимся в этом мире, собираем эти осколки. Каждая мицва, каждая молитва, каждое действие, это как бы мы берем какой-то осколок из разрушенного мира и строим. Что такое осколок? Осколок, из-за чего он разбился? Из-за эгоизма человека. Каждый раз перебарывая свой эгоизм в какой-то мере, да, аннулируя какую-то часть своего эгоизма, какой-то осколок поднимаем из этого мира и поднимаем его в духовность, строим тот самый стакан. Да? И мы тем самым строим не стакан, а чайник, то есть строим те самые кили. Это понятная идея, да? То есть это идея этого мира, что человек должен создать кли, да, орудие, при помощи которого подниматься к духовности, а с другой стороны орудие, сосуд, при помощи которого он получает то самое добро. То есть это, можно так понять это, да? Все это в аллегории, это как сосуд, который получает это. Это задача в этом мире. Теперь там оно было, да, там было разрушено, да? Вопрос, как мы сказали, да? Вопрос, значит, такой, да? Почему там, мы спросили, когда были килим эти разрушены, почему мир не был аннулирован? Мы сказали, что Творец перекрыл эту вещь, да? То есть, получается, перекрыл, это значит, что такое человек-эгоист, который получает неограниченно совершенство все, что он получает, да? То он должен аннулироваться, это как мы сказали, да? Он эгоист, он получает, сидит, заполняется, все, это разрушение, да? Мы говорим, что Творец ограничил себя и не дает такую возможность, а дает только как килим. Получается, что нет заполнения эгоизму никогда, да? А как же так, разве нет людей, эгоистов, которые заполняют свой эгоизм? Есть! Люди-эгоисты полностью есть, ну в какой-то мере, может быть, да, в какой-то другой мере, может быть, есть единицы, которые стопроцентные эгоисты, это нужно еще уметь так и быть, да, не так просто, да, но дойти до конца крайнего, это тоже не так просто. То есть, кажется, человек немножко не эгоист, но есть такие, которые, а как же есть человек, который стремится за эгоизм? Если Творец не дал, ограничил, как бы, дополнение, как говорит, приход сюда добра, то на самом деле этот эгоист, он должен, да, у него не должно было быть возможности как-то здесь существовать без добра, но он ничего не получает, а мы видим, что многие люди бегают за разными удовольствиями, получают. Объяснение такое, на самом деле, что здесь Творец сделал, в чем была милость Творца? Если он, да, а награда, а добро само по себе, а истина сама по себе, то, что человек хочет, то, что его эгоист, то, что заполнение недостатков, это нечто, чего нет в этом мире. Творец это ограничил, не дает этого. Потому что когда человек это даст, это значит, все, что я хотел, я получил. Все до конца. И тогда нет жизни. Мы можем себе представить человека, который получил все. Нет, он не может стоять. Называется аннулировался. Он как бы стал совершенством. И это, в принципе, наказание для него. Да? Творец не хотел этого. Да? А что ограничил, не дает это, дает только келим, только орудие, а не дает саму ту награду, про которую мы это. Но ведь эгоист, он остался эгоистом, он хочет получить. Где же он, что он может, да, он всегда хочет, я хочу, правильно? Вместо того самого добра Творец дал этому человеку иллюзорную, как это, иллюзорную награду, иллюзорное наполнение. Это то, что мы видим. Иллюзорное наполнение, которое его не аннулирует. На самом деле этот человек ничего не получает. Человек, эгоист, который женится, стремится за разными желаниями, мы знаем хорошо, как это работает. Человек что-то хочет, он стремится, получает это, потом хочет что-то другое, получает это, хочет что-то другое. То есть он никогда не насыщается. Спрашивается, почему нет? Ты же получил одно, получил другое, получил. Нет, на самом деле это получение называется получением. Это иллюзия получения. На самом деле он ничего не получил. А то, что он хотел внутри себя получить, это был результат его недостатка. Недостаток надо заполнить. Чем? Только совершенство может заполнить недостаток. А в этом мире нет совершенства, есть только орудие. Но оно ему кажется, как будто бы это то, что он хочет. Да? То есть человек получает орудие, хочу машину еще, хочу лошадь, хочу то, хочу другое. И он думает, что то, что заполнит его, его эгоизм. Оно никогда не заполняет эгоизм, потому что эгоизм может заполнить только совершенство, это не совершенство. А если уже это совершенство действительно придет и заполнить его, так он исчезнет, его просто не будет. А Творец по милости не хотел, чтобы он исчез, хотел, чтобы он сделал чуву, хотел, чтобы он исправился, хотел, чтобы он... Так вместо того совершенства, которое аннулирует, он дает ему другое. И это другое, если он не исправляет себя, оно его не разрушает, но оно его вводит в мир иллюзий, в мир воображения. Человек начинает, как наркотики такие, человек начинает думать, мечтать, он думает вот это, вот какие-то удовольствия. Все удовольствия, за которыми эгоизм человека тянет его, они все находятся в его воображении. На самом деле нет там удовольствия. Если посмотреть каждое из удовольствий, это глупость какая-то. Человек кушает какую-то вещь, но есть какая-то потребность, ему нужно в организме это. Так что здесь удовольствие? Или что, всякие... И так далее. И он себе что-то думает, мечтает, как вкусно, как приятно, как это, та. Человека все удовольствия снова построены на фантазии. Все психологи об этом говорят, да? Все эти удовольствия физические, это на фантазии. Почему? Потому что на самом деле нет удовольствий настоящих. Почему? Потому что нет дополнения, нет заполнения эгоизму. Потому что эгоизм по-настоящему, суть его в том, это недостаток совершенства. А чтобы заполнить недостаток совершенства, надо дать ему совершенство. Если он получит совершенство настоящее, то он аннулируется, его просто не будет. Поэтому Творец не дает это совершенство. А что же он все время хочет что-то? Так вместо того, что по-настоящему он вроде выходит, ему дают иллюзию того, как будто бы это настоящее. Интересная идея здесь, да? Интересно тебе. Получается, это, да?
Кому интересно, кому обидно.
Получается вот это вот, что, да, что, эй, тогда человек попадает в мир воображения. Значит, приходит стакан, но человек должен построить себя, чтобы получить совершенство, да? Совершенство, оно духовное, но не материальное. То, что человек хочет, эгоизм его, не материальные вещи.
Духовный.
Он хочет духовное совершенство, но не знает, что такое. И для того, чтобы его получить, ему нужно келим. Вот это мы хотим сейчас понять. Ему нужно келим, чтобы получить это. А так он не может получить. Если он получит, то он уничтожится. Творец не дает ему такого милосердия над ним. И не хочет его уничтожения. Вместо этого он бросает его в мир воображения. Этот мир воображения, наш мир, называется мир клипот. В принципе, наш мир не сам мир клипот, а тот мир клипот находится выше нас. А мы находимся как бы еще ниже этого, но это называется мир клипот, клипа это поверхность, да? Как это? Оболочка, внешность. В принципе, это тоже связано, внешность это всегда то, что я вижу, то, что я себе представляю, то, что это всегда связано с понятием воображения, обманная действительность, ненастоящая действительность. Ненастоящая действительность это тот мир, в который мы входим. Мы так и объясняли мир материального, ненастоящая действительность, посмотреть хорошо. Атом, молекулы, да, ну да, всякую вещь, что мир, он на самом деле пустота, а не что-то это заполненное, да? Когда-то разбирали эту вещь. Теперь, да, это то, что человек, это еда, это когда он не равен, да? То есть нет возможности получить совершенство. Просто так. После прихода Машеха весь мир подымется, да, получится, все получат наказание, те, которые это, они аннулируются, да? Вот так, как мы объяснили. Они получат совершенство, в конце концов, но аннулируются. Это приход Машеха, поздний приход Машеха. Но до этого нам Творец дает возможность получить совершенство не таким путем, не аннулируя. Каким образом? Построить килим для этого, сосуд для этого создать. Как создается сосуд? То есть в этом мире, чтобы получить совершенство, надо построить сосуд, надо что-то сделать, да, надо это, да. И вот это, и как это делается сосуд, что это значит? Как мы сказали, построить носик у стакана, создать ему носик, да. И вот когда я строю этот носик, тогда у меня есть клей, я могу получать, то есть я становлюсь дающим. Когда я становлюсь дающим, то тогда я могу бы и получать тоже для того, чтобы давать. То есть эгоист – это получающий для того, чтобы получать. То, что совершенно, то, что быть праведником, то есть то, что он должен быть, это быть, получать для того, чтобы давать. Есть еще один уровень промежуточный – давать для того, чтобы получать. Да? Но когда он доходит до совершенства, чтобы получать для того, чтобы давать. То есть он прикрепил себе носик, стакан, и получился чайник. Это тогда у него есть клей. Это значит, как оно работает, когда приходит к нему Ецерара с позиции эгоизма. Я хочу то, я хочу это. Человек перебарывает себя, чтобы быть дающим, а не быть эгоистом. Когда он себя перебарывает, тем самым создает сосуд, чтобы получить добро. Сейчас он может получить, он сейчас становится дающим. Да? Это называется построение сосудов. Да? Это значит, он использовал это орудие. В втором смысле сосуд, в одном смысле это орудие, а в другом смысле это сосуд. Это плохое качество, которое было у человека. С одной стороны, это орудие, чтобы достигнуть совершенства, с другой стороны, оно создает ему сосуд, да? Орудие для получения. Переборов его, он использовал, оно уже разрушилось, в смысле поднятия, не разрушилось, а пришло к своему исправлению, получился сосуд. Из этого орудия получился сосуд, скажем так, да? Он сделал еще одну, делает сосуд. Теперь вдруг он ведет себя обратно. Как он ведет себя обратно? Он идет за эгоизмом. И он не делает, да, он
делает как бы
не делал тогда, тогда у него, к нему приходит какое-то орудие, какое-то это, да? И возможность, чтобы быть сосудом. То есть у него есть стакан, в принципе, это орудие. Да, плохое качество Ецерара, это стакан его. Да? С точки зрения, когда мы смотрим на орудие как сосуд, то это его стакан, правильно? Он его должен использовать, чтобы получить добро, то есть прикрепить ему носик. А он не делает этого. Да? У него есть сейчас стакан, сейчас сделать нужно только ему носик. Есть у него сосуд, нужен только носик и все. Он этого не делает. В следующий момент этот Ецерара уже не становится для него онус, как мы сказали. Он уже не дает ему возможность построить на базе самого себя сосуд. Да, то есть он уже, да, все это называется поломанский лик. Как он здесь объясняет? Что когда человек один раз нарушил, второй раз нарушил какую-то вещь, это уже разрушение этого орудия. То есть это орудие больше ему не поможет, сейчас уже не помогает для того, чтобы подняться духовно. Да, как мы сказали, человек был какое-то пробуждение к Ецерара, он должен был бы перебороть. Он не переборол один раз, второй раз, третий раз, это же пробуждение ему не помогает, он уже бессилен против него. Он его получил, и оно его как бы аннулировалось, разрушилось. То есть он уже не может из него ничего делать, потому что я не могу бороться против него, да, и так далее. Может быть, он получает другие кили на более низком уровне. Еще ниже. А если доходит до конца, то нет. Когда человек доходит до конца, он эгоист полностью, 100%, только хочет получать и получать, и нет никакой возможности построить сосуд, ничего, нет никакого этого, да? И тогда получать. Ну, получать он не может по-настоящему, а что он получает? В мире воображения, да? То есть у него нет килим, разрушено все. У него нет никаких возможностей давать что-то от себя, нет этого, да? Он, в принципе, разрушен полностью. В смысле, килим эти разрушены, да? Для того, чтобы научиться получить, надо построить клей, то есть сделать себя дающим, и тогда у него получается клей построить. Да? Теперь, какой выход есть у нас из того, чтобы человек, когда он дошел до конца, это про это он здесь говорит, ну, мы уже так быстро скажем, что нет времени все это читать, да? В принципе, да, есть это путь, то, что мы сказали, что человек должен каждый раз строить килим и так далее, да? Есть еще один путь, что когда он дошел до самого низа, он приходит к отчаянию. Вдруг какой-то человек понимает, зачем я живу? Вдруг у него возникает идея, а что? Зачем все это надо? Иногда наоборот, когда человек доходит до самого низа, у него вдруг пробуждается очень сильно, как будто противник, как он упал, он сейчас под его отталкивается.
Сила противодействия. Вдруг
он вдруг начинает, когда есть люди, которые дошли до самой низости, и вдруг он ужасается, где я, что, куда я, до чего я дошел. Спускался, становился хуже, хуже. До чего я дошел? И само по себе это является толчком. И это другой способ поднятия, не путем шило лишма, не во имя Творца. Понемножку мы сказали, понемножку поднимается, что это орудие для того, чтобы подняться это, да? А он сразу как бы меняется полностью. Тогда он отказывается от всего, чува, то, что из самого низа есть такое понятие пробуждения. И тогда человек сразу поднимается на какой-то уровень, что Творец ему это делает, такую помощь, сейчас его тоже милосердие сам по себе это, да? И сразу у него он получает как бы кили на другом уровне, да? Ну, как бы аннулирует свой эгоизм, в какой-то момент понимает, что я весь только эгоизм, все, он как бы убивает самого себя, отдает себя во имя Творца. То есть я, его я сейчас, это эгоизм, это он, весь он, больше нет ничего. И вдруг он увидел, насколько это ужасно, и он от этого отказывается, он, в принципе, отказывается от самого себя, как бы отдает свою жизнь. Да, жертвую своей жизнью, потому что это весь я, отходит от всего я, нет у меня, нет моего эгоизма, я больше ничего не хочу, потому что это плохо. Получается, ну раз само доход, когда человек доходит до самого низа, это само это, да, и тогда у него есть другой путь получения кели. Тогда он подбрасывается сразу вверх, он отказывается от эгоизма и сразу получает как бы кли. И тогда у него нет этого пути понемножку, как мы сказали, да. Немножко. Да, у него получается скачок. Говорит Рав Деслер, в наше время мы пришли к этому уровню. Почему? Потому что в свое время, раньше учение Торы, это было всегда уважительно. Было это, да, когда человек учил Тору, он давал много преимуществ. Он мог и для обеспечения себя мог разные, эти, да, человек образованный, знает много, у него там это, да, может там разными работами заниматься и так далее. Его уважают люди, и все, было множество преимуществ. В наше время мы пришли никаких преимуществ, только наоборот, только это, да. То есть в наше время нет возможности использовать Тору как шиловое, меток шило лишма балишма. Только особое желание, истина, только желание к истине, это единственное то, что можно вот подтолкнуть к этому, да. И это только такой путь. Это наше время путь. Путь создания келим, это значит, это мессирут нефиш. Это отдать жизнь во имя Творца. То есть жизнь, это имеется все свои интересы, которые вокруг. Да? То есть полностью, это, да, это единственный путь в наше время. Да? Почему? Потому что в наше время все келим разрушены. Нет орудия. В этом смысле. Да? Ну вот, для духовного понятия. Ну, это в общем он имеет в виду. Естественно, в частности, есть много разных ситуаций и так далее. Но в общем, это как бы идея нашего поколения перед приходом Машиаха. Говорит он, что так оно и будет, должно было быть перед приходом Машиаха. Ну, здесь объясняют это из Псуки, но у нас уже нет времени это разбирать.
То есть, мы сейчас на уровне, когда только скачком можно
да. Это самое... Весь мир. Это то, что чува в наше время, то, что это все, как это, ну, это, как это, движение, возвращение к религии, это непонятная вещь. Как люди, нормальный человек делает чуву, становится религиозным.
Да, но...
Сейчас немножко по-другому, когда я это делал...
200-300 лет назад это тоже было? Что люди возвращались при том?
Не было никогда. Всегда было только выход от Торы, а не было никогда возвращения к Торе. Почти что. Ну, были единицы, может быть. Не было движения, как сегодня.
Возьмем Рава Гирша. Смотрите, что там творилось в Германии в его время.
В какое время?
Он приехал. В каком он году жил? 1800 каком-то. Там было полное скала, не было вообще харидимных общин. Он приехал, начал создавать общину. У него община это самое, была уже сотни человек. Его община насчитывала.
Ну, это всегда были какие-то единичные случаи. Так, в принципе, обычно все шло вот этим, да? Таким путем. А в наше время вдруг это вот такой взрыв, вдруг почему? Как человек, который, да и не было тогда скалы, как сейчас. Сегодня это полная потеря связи с духовностью, с религией. Полная. Человек не просто, что он так... Те тогда они вышли из еврейских, из религиозных семей, да, только да. Пошли и так далее. Но у них они-то знали о чем, а сегодня никто не... И вдруг он приходит к религии. Почему к религии? Это самое последнее то, что он должен был сделать. Почему? потому что вдруг у него пробуждается, что-то он сам не знает почему. Не знаю, это какое-то чудо. Каждый человек про себя говорит чудо. Я когда делал чуву в свое время, да, давно, тогда еще не было много. Так я думал, это я единственный из России, который сделал чуву. И больше нет никого. Пока я увидел еще там разных ребят, которые, да. Мне было не... Почему? Потому что было непонятно, как это может быть. Это не может быть в принципе, надо быть ненормальным, чтобы это сделать, да. То есть, в принципе, мы можем это сравнить с некоторым ударом снизу. Человек опустился до самого низа, и если... Толчок как бы снизу, вдруг человек понимает, где я нахожусь. То есть полное отчаяние в каком-то смысле духовности. Человек ищет какую-то духовную вещь, и он ничего не находит. И тогда начинает искать где-то это, да, вот это вот, да. Посмотрите, это что-то похоже вот с этим. Тогда есть толчок у человека, не он каким-то путем, становится чуть-чуть религиозным, человек вдруг раз все переворачивает и меняет всю свою жизнь. Меняет это, да, это совершенно. Сегодня столько так можно объяснить эту чуву сегодня.
А кто при жизни не доходит до этого, ну, от спускания вниз до этого скачка?
Тот кто?
Ну, что с этим человеком происходит, когда он при жизни не...
Смотрите, Акадош Барух Ху дает каждому человеку возможность. Если человек не пользуется этой возможностью, в принципе, он приходит в следующий мир, делается с ним расчетом, насколько, как и что. Каждый человек, я-то не могу судить человека сегодня, не знаю, но в принципе, те, которые... не использовали, они приходят, ну я не знаю, это спускается, да. Спускается, это спускается время, я не знаю, сейчас есть уже время для спуска еще раз, вопрос другой, да, как приходит перед, уже все мы спустились, уже последний раз спускаемся сюда, если человек не доходит, это значит приход Машиха, это значит, что мир начинает подниматься в духовном мире, то есть как бы он приближает, в конце концов получит то совершенство, которое Творец хочет, и те, которые построили Келим, они их получат и останутся как личность, которая получает награду, а те, которые не построили Келим, они в конце концов получат заполнение своего эгоизма, но до конца настолько, что уже их не будет. Это, в принципе, наказание. То есть награда и наказание.
То есть это имеется в виду Афар под ногами,
да,
праведного?
Это еще одна. Это еще. Есть еще разные. Не будем сейчас разбираться, не всему все это делать.